Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Петр Мамонов, Золотая полка, 243. Сегодня Антон Павлович Чехов и немного спокойной музыки.
It's a still life watercolor of a now late afternoon. As the sun shines through the curtain lace and shadows wash the room, and we sit and drink our coffee, couched in our indifference like shells upon the shore. You can hear the ocean roar in the dangling conversation and the superficial sighs, the borders of our lives. And you read your Emily Dickinson and I my Robert Frost, and we note our place with bookmarkers that measure what we've lost. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time. And the dangling conversation and the superficial sighs are the borders of our lives. Yes, we speak of things that matter with words that must be said. Can analysis be worthwhile? Is the theater really dead? And how the room has softly faded, and I only kiss your shadow. I cannot feel your hand. You're a stranger now unto me, lost in the dangling conversation and the superficial sighs in the borders of our lives.
В приюте для неизлечимых больных и престарелых. Каждую субботу вечером гимназистка Саша Янакина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в Энский приют для неизлечимо больных и престарелых. Там живет ее родной дедушка Парфений Савич, отставной гвардии-поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины, вырезанная из нивы купальщица, нимфы, греющиеся на солнце и прочее. В углах паутина, на столе крошки и рыбная чешуя. Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину. «Ну что?» — спрашивает дедушка, подходящую к ручке Сашу. «Что твой отец?» Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать. «Все еще по трактирам на фортепианах играет?» «Так-так. Все это от непослушания, от гордыни. На твоей вот этой матери женился и дурак вышел, да? Дворянин, сын благородного отца, женился на, тьфу, на ней вот, на актрисе. Сережкиной дочке. Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил. Реви, реви, матушка, я-то правду говорю. Хамка была, хамка и есть». Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза. Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Савич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и запаривает. «Пейте», — говорит он, наливая три больших чашки. «Пей, актриса». Гости берут в руки чашки. Чай скверный отдает плесенью, а не пить нельзя, дедушка обидится. После чая Парфений Савич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее, с слезливым умилением начинает ласкать. «Ты, внучка, знатной фамилии, не забывай, кровь наша не актерская какая-нибудь. Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепианах трамблянет. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности. Но мы важные. Спроси-ка, кем я был, удивишься. У нас во всей губернии было только три великих человека. Граф Егор Григорьевич, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие. Богат я, внучка, не был. Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятин тысяч пять, да смертных душ 600, и больше ни шута. Не имел я ни связи с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом. Человек как человек, одним словом. А между тем, слушай, внучка, ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егорю Григорьевичу наипервейший друг был. А все потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей. После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытие. Говорит он долго с увлечением. «Баб обыкновенных на горох на колени ставил, чтоб морщились», — бормочет он, между прочим. «Баба морщится, мужику смешно, мужики смеются, ну и сам засмеешься, и весело тебе станет. Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу влезть на крышу и читать от Теда вслух Юрия Милославского. Да читать так, чтобы мне в комнатах слышно было, коли духовное не действовало, действовало телесное. О дисциплине, без которой, по его словам, человек подобен теории без практики, он замечает, что наказанию нужно противополагать награждение. За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо. Стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и прочее. Веселился во время он и дедушка так, как теперь никто не веселится. Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, 60 человек. Музыкой заведовал у меня жид, а певческой дьякон Растрига. Жид был большой музыкант, черт так не сыграет, как он проклятый играл. На контрабасе, бывало, выводил шельма такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет. Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем. Тухлой рыбой вонял, да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку вставить. Растрига тоже не дурак был, и ноты знал, и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дисконтом пел. Баба в толстоголосе и с басами равнялась. Мастер был разбойник. Видом был важный, сыновитый. Пьянствовал только сильно. Но ведь эта внучка кому как, кому вредно, а кому и пользительно. Певчему надо пить, потому от водки голос гуще становится. Жиду я платил в год 100 рублей ассигнациями, а Растриге ничего не платил. Жил он у меня на одних только харчах и жалование натурой получал крупой, мясом, солью, дровами и прочими. Жилось ему у меня как коту, хоть и частенько порол я его на воздусях. Помню, раз разложил я его и Сережку ее, вот отца, отца твоей матери, и Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна, как полотно, и слегка дрожит. «Мама, пойдем домой, мне страшно». «Чего тебе, внучка, страшно?» Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жмется к матери. «У нее, должно быть, головка болит», — говорит извиняющимся голосом мать. «Пора уж ей спать, прощайте». Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке и красная шепчет ему что-то на ухо. «Не дам», — бормочет дедушка, хмуря брови, шамкая губами. «Ни копейки не дам. Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки, будет вас баловать. Вам благодетельствуешь, от вас, кроме дерзких писем, ничего не видишь. Чай знаешь, какое письмо прислал мне на медне твой муженек». «Скорее, — пишет, — по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем пред Плюшкиным унижаться, а? Это отцу-то родному». «Но вы его простите, — просит Сашина мать. Он так несчастлив, так нервен». «Долго?» — просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загораживая его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку. Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно боясь опачкаться, быстро сует ее в карман. Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта. «Мам, не води меня к дедушке», — дрожит Саша, — «он страшный». «Нельзя, Саша. Надо ходить. Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть. Отцу твоему негде достать. Он болен и пьет». «Зачем он пьет, мама?» «Несчастный, оттого и пьет. Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили. Он рассердится и будет от этого много кашлять. Он гордец и не любит, чтобы мы просили. Не скажешь?»
I was born a poor, poor man. All my life I had a hard-working hand. But I sing my song as I carry my load, 'cause I had a dream about a rainbow road. One day, my chance came along. A man heard me singing in the as I pull this ball and chain, wearing this number for my name. My dreams like me have all grown old, but I still remember about a rainbow, a rainbow. Thank you.
that the holidays have come. They can relax and watch the sun rise above all of the beautiful things they've done. Go to the country, take the dog, look at the sky without the smog. See the world, laugh at the farmers feeding hogs. Eat hot dogs. What a pity that the people from the city can't relate to the snow. To stars, allow another boulevard to claim a quiet country lane. It's insane. So the subtle is a loser this time around. Here we are in the years where the showman shifts the gears. Lives become careers, children cry in fear. Let us out of here.
О драме. Сценка. Два друга, мировой судья Полуяхтов и полковник генерального штаба Финтиплеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах. «Я читал Тенга, Лессинга, да мало ли чего я читал», — говорил Полуяхтов, угощая своего друга Кахетинским. «Молодость провел я среди артистов. Сам пописывал и многое понимаю. Знаешь, я не художник, не артист, но у меня есть нюх, чутье. Сердце есть. Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини. Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое, фокус какой-нибудь. Да ты чего ж не ешь, ведь у меня больше ничего не будет. Я уже наелся, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала, это верно, сильно пала. Конечно, да ты посуди, Филя, нынешние драматурги и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться, стараются быть жизненными, реальными. На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни. А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект. Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык. Тебе нужно такое этакое, чтобы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило. Прежний актер говорил неестественно, гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался. Но зато он был экспрессивен. И в словах его была экспрессия. Он говорил о долге, о гуманности, о свободе. В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть. А теперь, видишь ли, нам нужна жизненность. Глядишь на сцену и видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь. Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца героем, а я бы, ей-богу, досадно, попадись он мне в мою камеру, взял бы его прохвост, да, знаешь, по 119-й статье, по внутреннему убеждению, месяца этак на 3-4. Послышался звонок. Полуэхтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел. В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине. Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуэхтову письмо. «Кланялась вам дяденька мамаша», — сказал он, — «и велела передать вам это письмо». Полуэхтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение. «Сейчас, душенька», — сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. «Пойдем. Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку». Полуэхтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять. Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душераздирающий рев. «Дяденька, я не буду!» — услышал полковник. «Голубчик, я не буду! Ай, родненький, не буду!» Странные звуки продолжались минуты две. Затем все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полуэхтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери. «Что это у тебя сейчас было?» — спросил Финтифлеев. «Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку. Двойку из греческого получил». «А ты чем порешь?» «Ремнем, самое лучшее». «Так вот, на чем я остановился?» «А, прежде бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь. Сердце твое работает, кипит. Ты слышишь гуманные слова». Видишь гуманные поступки, видишь, одним словом, прекрасное. И, веришь ли, я плакал. Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» — спрашивает, бывало, жена. «А я и сам не знаю, от чего я плачу. На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе, да. Откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагораживает? Кому, как не искусству, мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки. У меня вот слезы на глазах. Это хорошие слезы, и не стыжусь я их. Выпьем, брат, да процветают искусство и гуманность. Выпьем. Дай Бог, чтоб наши дети так умели чувствовать, как мы чувствуем». Приятели выпили и заговорили о Шекспире.
sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seam or needle work, and she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strands, and she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of leather, parsley, sage, rosemary, and thyme, and gather it all in a bunch of parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
До свидания, дорогие друзья. Сегодня мы слушали два рассказа Антона Павловича Чехова. Звучала вот такая музыка в сегодняшней передаче. Саймон и Гарфанкл, Перси Слейдж, Soft Machine, оркестр Си Зентнера, Нейл Янг и Энди Уильямс. Всего хорошего. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка». 243. До будущих встреч.